Ciao a tu. Он видел, что жертвоприношения, упомянутые в ведах, являются средством, с помощью которого можно очистить деятельность людей. И чтобы упростить этот процесс, он разделил единую веду на четыре части с целью распространить их среди людей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Первоначально существовала только одна веда, которая называлась Яджур. И в ней отдельно указывались четыре вида жертвоприношений. Но чтобы облегчить их выполнение, веда была разделена на четыре части по видам жертвоприношений, что должно было способствовать очищению деятельности людей, принадлежащих четырем укладам жизни. Помимо четырех вед Рик, Яджу, Сама, Дхарва, есть еще Пураны, Махабхарата, Самхит и другие произведения, известные как Пятая Веда. Шри Вьясадева и многочисленные ученики, исторические личности, милостивые и сострадательные к падшим душам этого века Кали. В сущности, Пураны и Махабхарата составлены на основе связанных между собой исторических фактов, которые объясняют учение четырех вед. Не может быть никаких сомнений в авторитетности Пураны и Махабхараты. Неотъемлемых частей вед. В Чандогья Упанишаде Пураны и Махабхарата, обычно именуемые историческими хрониками, называются Пятой Ведой. По утверждению Шрилы Дживы Госвами, это способ, с помощью которого можно установить истинную ценность благотворенных писаний. Чатуру Патрам Кармашукам Раджанам Якшя Вайдикам Ведават Ябья Сантатьян Ведам Акам Чатур Видам. Он видел, что жертвоприношения, упомянутые в ведах, являются средством, с помощью которого можно очистить деятельность людей. И чтобы упростить этот процесс, он разделил единую веду на четыре части с целью распространить их среди людей. Время Шри Нарады. Песня 1, глава 4, текст 19. Деприца о деятельности, о работе Шрилы Вьясадевы. То есть, что он сделал, почему он так поступил с ведой, разделил на составляющие части, отдельные части. Хотя знание, оно едино. Одно знание Ом Пурнана содержит полноту. И с этой точки зрения мы можем понять, что не существует как бы разных наук, разных философий, разных вкладов жизни. То есть какая-то платформа вечности, вот с этой платформы вечности единство дается знание людям. Это то, что должно укрепить и объединить человечество. Умы, во всяком случае, человечество. Ум человека, он предназначен для постижения персонального брамана. Дальше этого обычно он не способен подняться выше этого. Выше этого есть другие способы. Но размышляя, можно достичь вот этого единства, единого понимания. И все великие мыслители мира, они стремились к объединению мировых культур, религий, человечества. Они вот такими были людьми, очень широких взглядов. Боролись за мир во всем, как вы видите, целиком. Какое-то проявление знания, наверное, людей. Возвышенных, мыслящих людей. И есть люди, которые не склонны так широко мыслить из-за привязанности. Поскольку привязаны, может быть, к какой-то конкретной культуре, может быть, к моменту рождения привязаны очень сильно, или привязаны к своей семье, может быть, к какому-то клану, к какой-то традиции, к религии. И иногда эти привязанности гораздо сильнее, чем интерес к Богу или к абсолютной истине. Тогда они становятся помехой. Даже религия может стать препятствием, говорится, или наука, философия. Какое-то большое развитие человечества, оно может быть препятствием, формация целая может быть препятствием. Какой-то великий изм, знаете, установлен вроде на благо всех людей, но это препятствие развитию. Потому что основано на каких-то материальных привязанностей, и люди не могут осознать полноту целого. И в этом случае происходит какое-то отделение, разделение друг от друга. Вот мир начинает как бы делиться на разные представления о жизни, разные политические группы, разные религиозные группы и так далее, культурные группы, этимологические группы, лингвистические группы. Почему? Одна причина. Люди забыли, кто такой Бог, потеряют к нему интерес. Их больше интересует, может быть, национальный вопрос какой-то. Политика интересует людей, экономика очень интересует. пытаются в этих областях достичь какого-то успеха. При этом, как мы видим, что дух национализма может даже помогать в этом отношении, потому что конкуренция как бы движет миром, вот по теории эволюции Дарвина, что сильнейший должен выживать, вот поэтому конкуренция, она хороша. Какая-то борьба происходит. В этой борьбе есть прогресс, есть ускорение какого-то развития. Вон и также ускоряет прогресс, говорят, потому что слабый умирает, сильный выживает, и он делает шаг следующий в эволюции. И таким образом, эта конкуренция между людьми, между разными представлениями, нациями, вот этими группами, которые мы перечислили, она считается национальным прогрессом. Но с точки зрения вет, это не прогресс, а препятствие. Они препятствуют. Люди не могут заинтересоваться абсолютно истиной. Потому что, чтобы заинтересоваться абсолютно истиной, нужно стать как бы гражданином мира, но иметь такое сознание. Нужно отвлечься от этого разнообразия, от привязанности материальной. Забыть немножко на какое-то хотя бы время, кто я, русский, или мужчина, или женщина, где я вырос, какое время. Исторические какие-то влияния забыть, культурные влияния, это сложно, потому что мы впитываем это с рождения. Рождение считается как бы установленным фактом в человеческом существовании. Бхава, она вот закладывается изначально, она поддерживает существование человека всю его жизнь. Он помнит, я русский, я вот сын такого-то, такие традиции, у меня вот есть такая традиция. Я получил воспитание вот в этой среде, я учился в такой школе, я служил в институт, я жил в это время. И я вот впитал это все, понимаете, я не могу быть другим человеком. Когда я был у родителей в этом году, я увидел, что отца наколка на сердце, на левой части Сталин. Сейчас никто не поймет его нынешнее поколение. Даже мне трудно понять моего отца. До какой-то степени. Мы никогда не сможем прожить их жизнь уже. Она ушла, но осталось помнить Бхавы. Это невозможно изменить сознание этих людей. Они прожили, понимаете? То есть у них были такие отношения. Это так же, как человек, может быть, женился и развелся. Все равно эти отношения были, и это осталось у него. Всю жизнь он будет вспоминать, думать, это Бхава осталось, этот опыт никуда его не деть. Но следующее поколение рождается, они не понимают, чего это здесь такое у него. Наколка, какое-то лицо здесь, зачем? Это настолько было дорого в то время многим людям, что они прямо на сердце выкладывали на вечно, знаете, даже этот образ, очень дорогой образ, прямо на груди, вот на левой стороне, показывали всем, насколько это дорого, насколько это близко, они гордились этим. И потом мы видим, что вот эти вещи, они являются препятствиями, потому что уже следующее поколение вырастает в другой Бхаве, немножко в другой атмосфере, чуть-чуть, небольшая разница, совсем чуть-чуть, какой-то нюанс. Но уже практически люди не понимают друг друга, отцы и дети. Новое поколение время меняется, мы видим, сколько препятствий даже между людьми, в понимании. Между людьми, потому что каждый привязан к какому-то конкретному моменту времени, рождения, воспитания, образования. Вот мы впитали это в каком-то благоприятном возрасте. Это осталось нашим фундаментом, платформой. И ведические книги говорят, что все это является иллюзией Майи. Если человек думает, что место, где он родился, достойно поклонения, так он думает, что моя нация, она достойна поклонения, что я тут родился в этой нации. Если он думает, что его родственники, продукты, побочные продукты тела, это его родственники, и вот в таком духе он мыслит, то он подобен животному. Это животное мышление, животное тоже живет с этой Бхавой. Я кошка, я собака. И их привлекают соответствующие запахи, вкусы, формы, их мир. Существует также мир форм, вкусов, запахов, немножко иной. Между кошками есть, оказывается, очень сложное отношение, жизнь. Человек не видит этого. Даже сразу не поймет, перед ним кошка или кот. Но между этими живыми существами очень тонкие отношения, очень глубокие, разнообразные, они очень хорошо понимают друг друга, характеры, эти тонкости, по звуку мяуканья, по походке, по малейшему движению, они очень хорошо могут общаться, не имея даже речи. Если углубиться в этот мир, то сможем понять вполне разумные существа, у них есть тоже свои какие-то привязанности, формы общения, общественные какие-то законы, так же как у собак, это законы запахов, форм, вкусов, все то же самое существует на другом уровне. Поэтому люди говорят, большого различия нет, потому что принцип наслаждений, который получает человек таким путем, одинаков. То есть какие бы он ни превозглашал партии, измы, учения, наслаждается он такими же органами чувств, как наслаждаются животные. Все остальное воображение ума. Просто воображение ума. Как это значит, Москва — это великое творение. Но это лишь просто воображение ума, чего-то. Кто-то выстроил все эти материальные элементы в такой форме. И люди восхищаются этим. Но просто материальные элементы — воображение ума. То же самое, что создать воображение. Просто никто не увидит. Но чтобы кто-то ее оценил, нужно сделать из камня. Многоэтажные вещи, самые высотные здания, знаете, что-то сверхнеобычное. Но это все есть в человеке. В форме воображения он мог это все изменить. Но нет, он хочет это воплотить. Но воображение переходит всякие границы, видите, возможности. То, что на самом деле мы хотим внутри себя, недоступно материальными средствами. Никаких денег не хватит построить такие вещи. Никакие законы физики не позволят нам это сделать. Энергии не хватит просто, чтобы создать такие аппараты, машины, устройства, и такие города, которые мы планируем, на самом деле, внутри себя. Фактически мы хотим Вайкунтху в глубине души, где бы исполнились все желания, или не было никаких беспокойств, была бы вечность, полное знание, какое есть блаженство, счастье, безграничное. И мы хотим воплотить эту идею здесь, но материальные средства нам не позволяют. Поэтому веды говорят, это можно воплотить при помощи медитации. Не надо воплощать все это в камне, в металле, в золоте, в человеческие именно мечты. Они должны воплотиться в медитации. Это чисто индивидуальный прогресс. Это можно делать вместе, но это индивидуальный прогресс. Ты должен построить Вайкунтху у себя в сердце. Ну и просто это сделать из камня, из металла, или пустить туда воду, газ, сделать себе удобство. И даже достичь коммунизма, когда денег не будет, просто, знаете, все есть в магазинах, как они говорят, стремись к такому обществу, где все будут равны, никаких классов не будет. И люди в своем стремлении, они не понимают, что не хотят достичь духовного мира, это невежество называется, но и идут они прямо в противоположное направление, они пытаются подчинить материальную природу, материю, добиться превосходства на ней настолько, чтобы она выполняла все их желания, они обращаются к майе, к материальной природе. Но ведь говорится, что материальная природа – это продукт невежества. Ну, существование, так говорит о нем. Ну, не существует. А мы существуем. Мы, как сознающие живые существа, знаем о своем существовании. Говорится, вот он существует, тот, кто знает об этом. А вот кто не знает, не скажет, что он существует. Он существует для того, кто знает об этом. Для себя он, если нет сознания, для себя он не существует. Он нет чувства восприятия. И материалисты говорят, что из этого несуществования появилось существование. У вас сначала не было ничего, несуществования, не было ни одного живого существа. Было нечто, мы не знаем что, потому что тогда ничего не было. Но живых существ не было, нельзя это оценить каким образом, нечто было. И вот из этого нечто, из несуществования, из неосознанной энергии, пассивной, неосознанной, лишенной знания и сознания энергии, возникло сознающее живое существо. Первое. Это был какой-то микроб. Говорится, нет, не микроб, а был как раз наиболее воздушное живое существо. Что микроб не знал, куда дальше идти ему, куда развиваться. Понять его умел. Микроб, как бы он не сориентировался по Вселенной вообще в Китае. Откуда он знал, что нужно стать человеком в конечном итоге? Кто-то вложил в него эту информацию, значит, был уже разум до этого. Значит, первый все-таки был не микроб, а какой-то разум. И Шрила Васудева говорит, и надо смотреть, что если бы из несуществования возникало бы существование, то любой бы, даже невежный, пассивный лентяй достигал бы совершенства. Уйдя просто в небытие. Просто умерев. Достигнув существования, цели жизни. Потому что все исходит. Несуществование — это есть высший критерий, высшая цель. Значит, легко достичь, любой человек, не прилагая никаких усилий, достигал бы совершенства. Но нет, смотрите, мы исходим из материи вроде бы, как рождаемся, и теперь мы стремимся куда-то, к изначальному источнику, куда нас тянет. К чему-то родственному мы ищем совершенство. Выше над материей мы поднимаемся. На самом деле, это доказывает он, вот это направление души доказывает он, что источник сверху где-то. И так, Вайсудева задача была разбить все эти предрассудки философские, разбитые на части теории, дать единую веду, единое знание, но как, каким образом? Вот такое мышление редко встречается. Редко вы найдете человека в Москве, которому просто скажете, Бог есть, потому что все существует. И он немножко подумает чуть-чуть, скажет, да, вы абсолютно правы. Очень точное выражение. Просто существование есть доказательство, что существует Бог. Энергия существования — это есть первый аспект Бога, говорит. Все. Причина существования — это платформа сад. Она поддерживает все. Значит, сад — это и есть первый аспект Бога. И вот найдите другого человека. Вы так мыслил. По всей Москве можно просить людей и сказать, вы знаете, что Бог существует потому, что просто мир существует. Для них не кажется это убедительным аргументом, они не философы. Не могут проникнуть, о чем здесь идет речь. Прямо перед глазами все существует, смотрите, все поддерживается. Но никто не понимает, где Бог. Он только дает возможность всему быть. Вот он ответ. Мы не видим как бы непосредственно, но эта энергия не есть, потому что все существует какое-то время, разрушает, он снова возникает. Смотрите, она не приходит упадок на вечное. Происходит всегда, всегда все возникает, появляется, разрушается, возникает, эта энергия, сад всегда существует. Но проявляется по-разному. В материальном мире есть не только энергия, сад, конечно же. Есть еще асад, они взаимодействуют. Существование и несуществование. Вот они вечно друг с другом борются. Противоборство. Но если ты говоришь, не может в одной субстанции находиться два взаимоисключающих понятия. Не может быть сад и асад вместе находиться в одной субстанции. Поэтому одна субстанция называется все это вместе брахманом. Никакого несуществования нет. Это лишь относительное несуществование. При этом сам Брахман не творит, говорится, иначе он был бы зависим, имел бы какую-то материальную причину. Потому что люди творят, имея материальную причину. А почему же творит Брахман? Он что, заинтересован в этом творении? Нет, не заинтересован в этом. Сам он не творит. А что же он делает? Играет. Нельзя назвать его деятельность творением. Потому что если что, человек творит, есть какая-то материальная причина. Зачем он это делает? Но у Брахмана нет ни одного материального мотива. Он вообще не материален. Поэтому сам он не творит материальное творение. Это игра. Игра с кем? С его энергией, с живыми существами. Это отношение с живыми существами. Вот причина творения. Не Бог, а Бог и живое существо. Таким образом мы понимаем, что причина взаимоотношения. Не то, что Бог создал для живых существ. Заходите туда и страдайте. Как надо люди понимают. Зачем он это сделал, спрашивается. Но мы должны понять, что живое существо джива не отлично от Бога. Мы можем сказать, что Бог навязал ему это существование, потому что джива непосредственно это он сам и есть. Это его как бы отделение частичное, экспансия частичная. Пропадаем маленькие и Кришны. Маленькие, вот это разница. Но мы такие же, как он. Поэтому не сказать, что он нам навязал, потому что я часть его, я не отличен от него. Поэтому это называется игра. Тут мы подумаем, ничего себе игра. Страдаем там мы. Он, может быть, играет, но мы-то страдаем. Вот такая интересная игра, что на самом деле душа, как выясняется, в освобожденном виде, никогда не страдает. Никогда не страдает. Страдания созданы иллюзорной энергией Майи. Иллюзорной энергией Майи. Это не является какой-то реальностью высшей. И в присутствии высшей реальности человек может терпеть любые страдания, не замечать их. Это доказано. То есть великие преданные доказали, так и такие, как пандавы. И Кришна как раз с этой целью, одна из этих целей была показать, кто такие его преданные. Он их провел через самые суровые испытания на глазах у всех. Это записано в Махабхарате, это комментарий к этому. Вот что такое независимость, вот что такое жизнь в Брахмане, вот что такое жизнь в сознании Кришны. То есть на долю пандов выпали все страдания, но максимально возможные страдания. Представьте, они были целями мира и ушли в лес, потеряли все. Но если кто-то живет в лесу, может быть, он не поймет. Потому что там родился и живет всю жизнь. Если он родился бы во дворце, имел бы титул императора, а потом пошел бы в лес, то он бы понял, что это на самом деле очень тяжелое было испытание. И не только Юдхиштхира пошел туда в лес, но все его братья из-за него. Кроме того, еще Драупади, одна из самых красивых цариц мира. Драупади очень красивая, возвышенная. И страдания Юдхиштхиры не знали границ, на самом деле. Его окружало несколько тысяч браманов, где-то 30 тысяч браманов, которые пытались успокоить, никто не мог успокоить. Даже Кришна не мог толком успокоить. Он сказал, ну хорошо, я могу принять такую свою участь, но почему Драупади страдает, не понимаю, почему Кунти должны страдать таким? Когда Акрура поехал по приказу Кришны увидеть, навестить пандавов, которые жили под покровительством Дхритарашты, он увидел, что покровительство Дхритарашты, это покровительство, знаете, вот, человека, который содержит домашние животные. Кто думает, когда же его убить есть? Вот, и он сравнил ее как лань среди тигров. Вот такое состояние было. Много лет Кунти находился на состоянии. Не 2 секунды опасность была. А много-много лет. Постоянно какое-то было покушение, какие-то интриги, их пытались уничтожить, так или иначе. И Дхритарашта что просто к этому всему покровительствовал. Сам не организовал, но просто покровительствовал. Просто он шел на поводу. Чил вперед на своего сына, таким образом. И то есть жизнь пандавов, если исследовать, мы увидим, что на самом деле они прошли через нечестовое испытание, и когда оказались в лесу, то Кришна немедленно появился там, когда узнал об этом. Он сражался с Шавой в то время, он не присутствовал во время игры этой нечестной в кости, он отсутствовал. И вот он приезжает и видит, что пандавов нет уже там при дворе. Где? В лесу. Прибрали царство. Все пятеро и Друпали там. И Кунти тоже. Все ушли в лес на 12 лет. И Кришна был вне себя. Баларама тоже. Особенно Баларама. Он так и еще стал говорить, пришли в лес, говорит, я. А посмотрел, пандавы, они без украшений. Волосы спутаны в каких-то тряпках, вот в обычной одежде, на земле отдыхают, лежат. Нет какой-то мебели, знаете, на земле лежат цари, императоры. Отдыхают, пищу какую-то ищут, корни какие-то выкапывают, фрукт, может быть, сорвут, лист попробуют. Что такое делают? И Баларама вспыхнул просто. Говорит, Кришна, ты же пришел защитить религию. Ты должен защищать праведников, уничтожать злодеев. Но я не вижу результата. Все наоборот ты делаешь. Почему дают ему на власти? Почему Павла в лесу? Все должно быть наоборот. Но Юдхиштхира сказал, ну мы проиграли царство, и вот, по законам, по правилам игры мы должны уступить Дурьотхане, он прав. Как он может прав, сказал Баларама, как он демон. Пойдем убьем Дурьотхану и все. Зачем нам какие-то правила эти глупые соблюдать в его условиях? Убьем Дурьотхану, поставим пандавов на престол, и все, и Кришна, он Кришна, а Кришна молчит. Кришна ничего не говорит, Кришна так вот, серьезно просто смотрит вниз, не участвует, как бы, ну все, ни да, ни нет. Трудно было понять, правда, почему так. Но вот представьте, с нами такое произошло. Мы живем на улице, все. Вот Кришна с Баларамой приходит, Баларама говорит, Кришна, ну что ты делаешь со своими преданными? Почему ты такого состояния довел? А Кришна молчит, ничего не говорит. Надо защитить? Ничего не говорит. Думать, он вообще Бог или нет? Может, он не способен защитить своих преданных? Но он смотрел на Юдхиштхиру. Юдхиштхира, скажи что-нибудь. Значит, он сказал, нет, есть законы дхармы. И мы должны быть честными. Даже если все вокруг будет адхармичным, противорелигиозным, мы должны соблюдать дхарму. Мы должны поддерживать принципы религии. Вот смысл нашего рождения в этом сказал Юдхиштхира. Мы должны идти на поводу злобных каких-то деяний других людей. Кришна разулыбался. Он поддержал эту штуку. Да, должен остаться в лесу, сказал Кришна. Но это произошло только потому, поймите, что меня рядом с вами не было, сказал Кришна, когда вы играли в эти игры, кости. Если бы я лично присутствовал, я бы этого никогда не допустил. Поэтому, чтобы это произошло, Кришна ушел от Пандавов, видите, он сражался с демоном, Шарвой. И когда они уже были в лесу, Кришна остановился и поддержал их уже в лесу, видите, он там их не поддерживал, пожалуйста. Он позволил при этом делать все, что хочет, это материальная энергия. Все, что хотят эти демоны, все, что хотят эти политики. Можете делать, но Кришна поддержит личных и преданных. Находясь в трудной ситуации, а пандавы в конце концов обрели высшее счастье. И Дурьотхана поэтому терял покой все больше и больше. Он рассчитывал, что с течением времени в лесах пандавы они потеряют свою силу, сияние, чистоту. Они приобретут дурные привычки лесных жителей за 12 лет. И их также забудут люди уже здесь, несколько поколений становится. 13-й год они как могут быть неузнанными? Их все каждая собака знает. Пандавы. Пятеро братьев. Да просто по одной тени всему узнают. Да если он лицо свое изменит, по одной тени узнает, такого человека больше нет на планете. А разум никто не узнает. Поэтому братья говорили, ты же, на что ты пошел? Как ты согласился на 13-й год неузнанным? Это разве возможно? Это же уму непостижимо. Кто тебя не узнает, сказали ему. Ты царь справедливый, все знают, ты же император будущий. Тебя знает каждая собака в этом мире. Посмотри на Пхиму, как можно не узнать его? Другого такого человека нет, размерами даже. А кто не знает этих близнецов на кулисах, хотя они близнецы? Это невероятнейшее, на что ты пошел, на какие условия? Он говорит, да, на любые условия должны пойти и выполнить их. И они выполнили условия. Значит, самое чудесное, они выполнили все условия. При этом они не стали лесными жителями, не обусловились за 12 лет. Это означает, что в их сердце жил Бог. Вот это доказательство. Если мы живем в таких условиях, в эти каменные джунгли, если мы не потеряемся за 15-20 лет, вот это будет доказательство, что в сердце Бог есть. Если вы видите, что при этом они сияют на фоне вот этого вот мира, где они живут, в котором они живут, настолько они отличаются, значит, Бог в сердце есть. Итак, Кришна их поддерживал всяческим образом. А Дурьотхана терял покой. Он слышал всякие новости. Он посылал туда шпиона, сюда шпиона. Значит, ну любят пандавы. А пандавы, они совершенно тоски, смотрите. Арджуна ушел на Индралоку за оружием. Он чуть с ума зашел, Андрюха, ничего себе. Если он получит оружие какое-то, Индры, как же потом, они не миновать, и они станут сильнее. А Юдиштира поклоняется Богу Солнца, получил блюдо от него, они теперь там пируют каждый день. Процветают. У них окружают 30 тысяч браманов, они все каждое утро Шримад-Бхагаватам у них. И каждый вечер Бхагавад-гита. Они растут прямо на глазах пандавы, они сияют, они получают сияние все больше и больше. Дурьотхана просто чуть не умирал, он просто корежил от этих вещей. И когда Пхина сразился с этим человеком, кто это был? Хичака, который хотел бы упасть, вот делать Хичака, да? Он его бросил, знаете, вот так вот, во дворец из леса. Пхина, или убил Хидимбу голыми руками, потом Бахова голыми руками, вот этих демонов, и там слышал все это, говорит, она слышала, думал, пандас он сильнее и сильнее. Это плохо, что мы отправили в лес. Лучше бы самим нужно было уйти в лес. Он терял уверенность, будучи императором мира, он терял уверенность. 5 человек было в лесу. Смотрите, ну и поделил сам Господь, и даже он не находил свое место. И Арджуна вернулся с Индра-Локи с небесным оружием. Прямо показал его 3-4, вся вселенная стала содрогаться. Все живые существа пришли в беспокойство, они думали, что наступает разрушение мира. Просто он показал, и 3-4 сказал, покажи, чем там научился. Он говорит, завтра утром. Но сегодня вечер, завтра утром я покажу тебе все оружие, которое я получил от Индры. Я там боролся с демонами, я победил, вот, я приобрел необычный опыт. Особый опыт небесного оружия. Это еще же говорит, братья, они кшаты, хотят писать оружие, покажи, завтра утром. Все даже ночь не спали, даже. А жена омылся утром, произнес мантру, хорошо чисто оделся, произнес мантру, коснулся воды и... оружие стало распространяться, стало показывать. Говорится, все вселенные, Пургоги, Гантхары, Чараны, Сити, все собрались, стали молиться, Арджуна, Арджуна, спаси нас! Все разрушится, что ты делаешь? Арджуна наслаждался этим. Какое могущество я приобрел, смотрите. Что сейчас думает Дурьотхана? Дурьотхана чуть не умер от страха. Но он думал одну вещь, что Арджуна не должен применить его, как кшатри, он должен применить оружие. Среди обычных людей. Он надеялся на честность Арджуны и Юдиштиры. Вот он демон. Но демоны знают цену честному слову. И когда Арджуна развернул это оружие, то все живые существа пришли в беспокойство. И тут Нарада пришел и сказал строго, Арджуна, прекрати. Он сказал, ты что делаешь? Ты беспокоишь всех живых существ. Сворачивай оружие. Приказ был сверху. Мудрец пришел Нарада. Арджуна говорит, простите, я увлекся, я в шатре чувства не контролирую так. Как браманы. И свернул оружие. Но братья поняли, он ему есть. Есть это могущество, он может уничтожить. Была армия. Даже не вопрос времени. Но он никогда не прибегал к этому оружию, Арджуна, на круг кшатри. Он сражался луком и стрелами, как это делают обычные кшатри. Обычные, равные правила. И вот Дурьотхана очень боялся, и в конце концов он думал, что если они применят это могущество, и когда они вышли из лесу, они сияли действительно. И Кришна сиял, были радостные, были наполнены какой-то особой энергией, были не от мира сего. И они сказали, теперь Дурьотхана, царство наше по праву, мы заслужили его, мы помнили все твои условия. Сияющие личности пришли, знаете, они. Дурьотхана завидовал, сказал, нет, я вам не дам даже земли, что вонуть и голову, да. Не уступлю нисколько. Так вот, привязан к сыну. Дитараштра молчал просто. Привязан к сыну, шел на поводу этих чувств. Я могу видеть, что для императора это не очень хорошо, такие чувства к детям. Такая привязанность к семье. Когда ты царь, он там напада привязался к одной супруге, это проблема вызвала. Теперь ты, Дритарашта, привязался к Дурьотхане, ты разрушишь все царство, ты же император. Тебе не должно быть привязанности, даже просто никак. Закон Бога, перед этим Бога должен быть. Но он был слаб, слеп. И он думал, а что такого плохого, если я похожу с Дурьотхане, они же все одинаковые для меня. Я отец, они для меня все дети. Почему, что плохого в этом? Все едино. Ну, как бы Брахман это рассматривал, в персональном аспекте больше смотрел. Но он не видел качеств преданных, он забыл об этом, а Юдиштире. Потому что добрые вещи он направил не по назначению, говорится, в этом была ошибка серьезная Дритараштре. Он добро проливал на злодеяния Дрётаны. Покровительствовал злу. Добрый человек, смотрите. Кто-то хочет делать зло, и есть добрые люди, которые говорят, хорошо, делайте это. Добрые дела, смотрите. Но никакого результата в конце этого не будет. Да. В основе это будет привязанность и пристрастное какое-то предвзятое отношение. И весь мир сейчас пронизан такими вот чувствами неправильными. Люди не знают истину, отвергают то, что она как бы является сутью нашего существования, пытаются отвергнуть. Вот такая картина. И Вьясадева, он думал об этом, что люди, конечно, будут сейчас тогда был один такой Дхритараштра, но сейчас сколько угодно, в каждой семье люди привязаны, даже к плохому потомству привязаны. Даже к плохим женам и супругам они привязаны. Даже к плохому дому привязаны, к плохой работе привязаны. К начальству даже давно падшие, они привязаны, зависимы. Во всех отношениях, то есть они стали вот такими людьми. Каждый не задумывается абсолютно истине, каждый не поймут единого Бога. Он их даже не будет интересовать. Он примет любую религию, которая подтолкнет чувствам. Моя же религия лучше, не говорят, потому что можно есть мясо в моей религии. Можно заниматься прелюбодеянием. А ваша религия слишком строгая, она мне не подходит. Вот так они расценят, что лучше, что хуже. Но когда у человека пробудится интерес к Богу, вот тогда он заинтересуется уже чем-то более высоким, уже с другого уровня может увидеть, и тогда он, ну, он почувствует, что такое это знание, послание Васидева, осознает его. Но Васидева знает, что люди могут продвигаться только при помощи ягьи. Нет никакого другого прогресса. Пока человечество не будет совершать ягью, прогресса не будет. Пока люди работают все только для себя, это не является ягьей. Хотя они строят большие дома в Москве и широкие улицы, не является ягья. Это будет местом побоищ, местом страданий. Что яги нет? Это плацдарм для страданий строят. Аэродром — это тоже плацдарм для страданий. Машины — тоже плацдарм для страданий. Дороги, дома и квартиры — тоже места страданий себе строят. С толстыми, как можно, площадь, стенами, с крепкими замками московскими. В разные, знаете, вот и вверх замок, и вправо замок, и влево, вниз замок, и там глазок такой. Еще решетка потом открывается, вот они себе строят такие тюрьмы, живут, выглядывают оттуда. И думают, что это есть прогресс. Нет, не прогресс, это деградация. Люди живут в замкнутом мире, они замыкают себя. Зачем они тогда живут в обществе людей? Тогда мы не должны быть отшельнические образ жизни. Если никто им не нужен, зачем им замки? Пускай ходят в лес. Не пойдут, потому что они бесчестные, беспринципные. Они будут в обществе людей, выглядывать из глазка и думать, так, кого тут можно еще обмануть? Что еще можно? Что тут плохо лежит? Это прогресс, Прабхупада говорил. Но, если этого знает, нужна ягья. Мир изменится, будет плацдарм для счастливой жизни. Все, что мы сейчас видим, можно так же трансформировать. Можно одухотворить какую-то цивилизацию. И ягья означает, что что-то делается бескорыстно. Бескорыстно. Какова причина бескорыстной деятельности? Но в большом смысле мы знаем любовь. Любовь побуждает, просто деятельность немотивированная. Мы даже не замечаем, что мы что-то делаем. Даже не придаем значения этим усилиям. Тогда как корыстная деятельность, мы считаем, сколько усилий мы совершили. Так тяжело трудиться, знаете, за такие гроши, простите, меня просто оскорбили, меня просто убили. Я пережил такие усилия, кровь и пот. Ну вот, в основе любовь, человек не замечает даже ни крови, ни пота. Мать воспитывает ребенка, пропагает, днем и ночью она ложит с ним, он опекает ее, и спать ей не дает, и кровь ее пьет в виде молока. Действительно, это так, она жертвует, но нет, она не запоминает, ему счет не предъявляет потом ребенку. Мать мне снова спросила, как ты живешь, у тебя есть стабильная зарплата? Я говорю, тебе сколько уже объясняю, всю жизнь я объясняю, как я живу. И ты меня спрашиваешь, ну тебе же, ты не общаюсь с преданными, поэтому я здесь одна, вот я снова забываю, вот ты приезжаешь, я... Да, вот когда уезжаешь, я снова забываю об этом. Я говорю, хорошо, ты меня накормила сейчас, накормила, но счет не определяешь? Я должен заплатить за обед? Она оскорбилась, ты что такое говоришь вообще? Я говорю, вот так мы живем, моя это семья преданная. Вот это значит ягья. То есть люди должны заботиться друг о друге, выполняя свои обязанности. Если они не выполняют свои обязанности, они не будут заботиться друг о друге, понятно. Что они не знают, они о себе не могут позаботиться. То есть дхарма человека защищает. Имея правильные обязанности, мы должны заботиться друг о друге. Ради этого выполняем свои обязанности, потому что дхарма она поддерживает. Это все поддерживающий принцип. Дхарма — это одно из имен Кришны также. Дхарма — раз непосредственный представитель в этом мире Бога, Видья Марадж. В совершенстве знаете эти законы. Законы кармы в тонкости знал также Юдхиштхира. В самых тонкостях разбирался в этих тонкостях законов кармы. Он понимал причинно-следственный закон, поэтому видел будущее, прекрасно видел прошлое, и момент настоящего всегда мог правильно оценить. Все пандавы всегда принимали его наставления. Не было случая, чтобы ему давали какие-то наставления, это Штирлиц был прав в основном. А если казалось, что он не прав, то Кришна защищал его. Кришна защищал его с точки зрения. Потому что конфликты были между братьями, какие-то небольшие все-таки были разногласия. Пхима, он всегда имел другую точку зрения. Даже не Арджуна. Но он больше не мог подчиняться. И Триштира был любимцем. И он, поскольку был приверженцем Дхармы, он поддерживал жизнь пятерых братьев с легкостью. Они даже не замечали, что они что-то делают для него. Какие-то усилия совершали. Не требовали ничего взамен. Совершали ягью. Кроме этого, Триштира был настолько добродетелен, настолько тверд в этой Дхарме, настолько имел божественный разум, что Кришна говорит, ты можешь поддержать весь мир, должен быть императором мира. Вот он поддерживающий принцип. Это и связь с Богом, то есть деятельность, угодная Богу, то есть дхарма. И вот этот сад, он, естественно, будет поддерживать нас, если мы взаимодействуем с этой платформой. Не с какими-то осадами, вещами, которые не имеют значения для нас. Временно мы их забудем. И они нас никогда не будут помнить. Закончили нас какие-нибудь машины или табуретки или стулья, которые мы трудились, и кровать двуспальная. Запомните нас дача великолепная. Нет? Нет, это осад. Осад, что запомнят люди? Все это подвержено разрушению. Вся цивилизация, если все это подвержено разрушению, даже такой грандиозный город, как Москва, то какой смысл в таких усилиях, скажите, конечно? А смысл, конечно, в итоге в том, чтобы человек отдал все служение Богу. Да, это будет все разрушено, но в сердце будет установлен храм Кришны. Вот он истинный ответ. Почему все-таки мы строим храм, несмотря на то, что это тоже временная энергия? Когда они тоже будут разрушены в свое время. Все будет, все время будет разрушиться. Что совершает таким путем служение Богу, установится храм в сердце, а этот храм не разрушится. То есть временные вещи можно использовать, чтобы построить что-то вечное в своем сердце. В этом мире нет, но в сердце есть вечные принципы, но их нужно выстроить. Как это называется практика, это йога, эта связь должна быть выстроена, пережита, прожита хорошо. И установлена дхарма, твердо, прочно, навсегда. Процесс переносной будет твердым, прочным, вечным, навсегда установленным. И по этой причине мы тоже хотим что-то делать во внешнем мире, безусловно. Мы тоже строим, великие проекты делаем. Во всех городах я поехал по Сибири, допустим, там везде есть храмы. В Иркутске трехэтажный храм, там так, примерно половина столько земли, как в Москве, такой храм. В Красноярске тоже храм, там 500 человек преданно пришло на программу в Красноярске. В Иркутске было на Маяге 700 человек пришло. Очень большое количество, движение целое. Как они строят храм? Я спросил, а какие деньги? Ничего себе, вы построили огромное здание. И ядра 500-700 человек. Президент сказал, даже не напрягался, говорит, я не знаю, деньги приходят кого-то, ну, прихожане приносят. Я не знаю толком, говорит, я об этом не думаю, я думаю, как построить, а деньги есть. А откуда деньги? Много денег построить такое здание? А ну как, прихожане же есть, они приносят. Первый Балтий Читанин с вами сказал, здесь, говорит, 700 преданных. Если каждый даст по 500 рублей, будет храм. Мы начнем строить храм. Ну и все, сразу дали 500 рублей, все, начнем строить храм. Все очень просто. А, что тут сложного? Это дхарма. Объединяющий принцип. Мы делим для Бога. Но вот только мы забываем причину этой деятельности, никто ничего не даст. Почему я должен это делать? Я забыл причину. Объясните мне. Напомните мне об этом. Почему? А где гарантии, что именно вот тут я даю Богу именно? Видите, то есть у человека есть сомнения, но так же, как мы видим, что нужно приблизиться к Богу с искренним сердцем, именно искреннее чистое сердце нас направляет непосредственно к Богу, так же искреннее сердце направляет нашу деятельность. Не нужно бояться ошибок, если мы искренне. Нужно стараться искренне вкладывать свои усилия. Искреннюю душу не обманешь. Материальный мир не может быть безупречным. Материальная природа не может быть безупречной, нет. Она склонна к обману, да, она полна иллюзий, несовершенств, чувства эти материальные, несовершенные. И мы носим себе эти недостатки. Но порыв души всегда правильный в отношении к Богу. Даже если внешне эта деятельность всегда имеет недостатки, причина этой деятельности чиста должна быть. В этом и есть суть прогресса. Если даже мы не сможем построить что-то, но если мы искренне этого хотим, это уже Кришна примет. Уже эти плоды духовные, они уже существуют. Внутри человека присутствуют. Материальная энергия может откликнуться, может не откликнуться, она приветлива, она упряма, законы кармы. Но сердце человека должно быть всегда чистым. Мы должны всегда верить в абсолютную истину и стремиться служить ей. Вот весь принцип. И вот таким путем можно добиться огромных-огромных результатов в развитии, движении, в проповеди. То есть принести благо целому миру можно. Но если мы будем просто считать, кто сколько может, кто сколько не может, кто кому доверяет, кто кому не доверяет, то все запутается, майя все запутывает, и мы не можем совершить ягью. Но где же будет прогресс тогда? Если Дева здесь говорит об этом, он знает, что только с помощью ягьи прогресс можно осуществить. И вот подвинуть людей на совершение ягьи — непростое дело в Кали-югу. Люди недоверчивы, не верят. Говорят, нет, это просто на что-то отнимут. Хорошие слова для того, чтобы отнять что-то. И поскольку это непонятный принцип, может быть, для большинства людей, ведь разделено на четыре части, где-то четыре сословия существуют, есть как бы различные формы жертвоприношений, хотя в Кали-югу это не важно. Пропадет, не углубляет этот комментарий в эту тему. Неважно, можно не рассматривать вообще, потому что в Кали-югу все очень просто. Клау шудра самбава, то есть все имеют рождение невысокое, шудра рождение ниже, вот в таком виде. И ягья одна, доступна для каждого, санкитана ягья. Собираться, воспевать вместе. Хорошо, конечно, если будут большие хринамы, здесь такие возможности в Москве, много преданных. А хринамы маленькие очень. 10-15 человек выходит, а хринамы вот были. Совсем маленькая группа. Хотя люди знают хорошо, подхлопывают, встречаются прекрасно. Я подумал, в Москве могут выйти 200 человек на хринамы. Запросто. Тут несколько тысяч преданных. 800 инициированных, мне сказали. 800 инициированных преданных. Если каждый инициированный выйдет на хринамы, он обязан вообще это делать. Потому что инициированный преданных. 800 человек выйдут на арбат, представьте, как бы хринамы. Может, такой праздник устраивает. Может быть, тогда чересчур много будет, правда? Но эту группу можно по 100 человек поделить, и в 8 частях Москвы можно проводить хринамы. И все Москва будет воспевать. Не то, что вот здесь 20 миллионов, и на арбат раз в неделю выходит 15 человек, сказать, хринамы. Такая ягья. Жертвоприношение. Незначительно очень, капля в море, в океане. Но достаточно потенции, чтобы действительно менять этот мир. Это вопрос участия в этой санкитана-яге. Это главный момент. Поэтому веда разделена, классифицирована, чтобы выделить главное вот для этой цели. Потому что следовать всем ведам практически невозможно. Ведь вот для этого уклада хорошо, вот этот раздел возьмите. Для этого уклада нужно участие все веды, вот этот раздел можно взять. Веда очень большая, объемная. То есть единую веду вообще понять никто не может. Здесь по частям, и вот по частям можно распространять эту веду. Но Прабхупада выделил самое главное, то есть Вьясадева, так же, как Нарада Муни скажет ему, что выделили самое главное. Два источника — это Бхагавад-гита, что Кришна говорит непосредственно, и Шримад-Бхагаватам то, что о Кришне его преданный говорит. То есть абсолютно истинная личность имеет качество, форму, деяния. Пиши это Вьясадева, дай это знание. Люди, если станут персоналистами, забудут об этих явиях. Для кого это яви? Там нет личности. Мы должны служить народу, они это скажут. Так они сказали, так они провозгласили, что теперь все для народа. В конечном итоге, побеждает большинство в этом мире. Народ. Все для народа, все служит народу. Потому что Бог не существует, не существование, а мы существующие. Поэтому важно служить друг другу, народу. Но утверди же эту истину в личностном аспекте. Опиши его игры. Вот, они должны понять, кто такой Бог, почему существует этот мир, что это за его игры, что за психология Бога, что это за существо. И то, что описывает Вьясадева, это не поддается даже воображению. Что это за существо, если мы усваиваем Шримад-Бхагаватам, мы понимаем, это существо, которое нужно предаться навечно. То есть Бог, он достоин поклонения. То есть всей достойны всей нашей энергии отдать, всю нашу жизнь можно отдать. Но это будет самое лучшее для нас, на самом деле. Самый большой выигрыш в жизни — это просто служить Богу. И вот это главное, что нужно увидеть, и все веды, изучив все ведические писания, человек может прийти вот к этому выводу, что нужно сейчас просто воспевать святые имена Бога и служить ему. Все. Труд Вьясадевы. Таким образом, вывод. Вот эта великая ягья, она приводит и как бы реанимирует все остальные энергии, потому что там есть все энергии Кришны, это благословение всему человечеству, говорится, не только самым разумным, не только те, кто приняли непосредственно практику сознания Кришны, это благословение всему человечеству. Все будут получить благо. Да, если не воспевают сами, просто видят, что люди воспевают. Или что-то думают об этом. Люди уже будут получать благо. Настолько процесс могущественный. Это все-таки вершина, это было теоретическое писание. Итог всего. И наше дело не сомневаться в могуществе святого имени и практиковать воспевание. Это яги, великая яги. Все начинается с того, что кто-то один начинает повторять человек. А потом уже творится тысячи, 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 тысячи. Вот такой процесс. И никто не может это остановить. Никогда это один проповедовал, власть не могли остановить. Никогда, тем более, до тысячи проповедует, никто не может остановить. Один человек, смотрите, мог распространить в такой стране, как Советский Союз, сознание Кришны. Как это возможно? Святые точки зрения невозможны. Были уже так называемые, была группа религиозная, их называли имя-божники в России, которые говорили то же самое, имя Бога, имя Бога. Имя Бога есть все. Это та же самая философия. И они говорили, вот это настоящая практика, нужно воспевать имя Бога. То есть там совершенно. Они пытались распространить, и их уничтожили. Ну, только сейчас одно название осталось. Ну, все, небольшая группа. Несколько человек, может быть. Совсем мало. Потом, да что это еще за выскочки? Еще какая-то секта появилась. И все, и нет. Затем в Поволжье были храмы ведические, и люди даже имели Хари Кришна мантру. Дошла Прабхупада еще. Но где она? Мы даже не знаем, может быть, не помним уже об этом. Ну, приехал Прабхупада один, еще кого-то одного нашел, дал Хари Кришна мантру. Стал распространяться. Почему? Потому что это ягья. Нужно совершить ягью, не просто повторять, нужно распространять святое имя. Миссия Господа читания. Тот, кто распространяет святое имя, получает огромное благо для воспевания. Так происходит прогресс. А воспевание помогает нам дальше распространять, более глубоким, тонким образом. Потому что распространить эту ведическую культуру, воспевание не так просто, как кажется. Общество многослойно. Вот мы сейчас сидим на полу. Такой пример. Это все равно, что мы опираемся на истину, говорит. Надо поддерживать какая-то истина. Хорошо. Но все места уже заняты. Куда будет вторая группа людей такого же количества? Можешь сесть на плечи, ведь. А куда следующая группа пойдет? Сядь на плечи. Ну, представьте, какое многоэтажное такое сооружение. А истина где-то глубоко-глубоко внизу. А на ней, на этой поддерживающей силе, построено, чего только не построено. Люди уже не видят источника всего. Так много построено на этом искусственного. И вот нам нужно вот это многослойное общество, ну, понимаете, вот, убедить до конца, до глубины дойти. Не то, что просто вышли, сказали, и все, мир принял. Нет, не так просто это сделать. Нужно дойти до сердца, до сердцевины, до основания этого всего. А это потребуется именно ягья, именно жертвовать жизнью требуется. Никто до глубины не примет этого всего, пока не будет совершенно ягья. Ни один человек, ни не глупцы. Да, они хорошо говорят, но посмотрим на деле, готовы ли они жертвовать чем-то. Насколько они бескорыстны, насколько они посвящают свою жизнь. Поэтому они, что в других религиях есть такие примеры, как Иисус Христос, или нас тоже из Харидас Такур, который жертвует жизнью. Пожалуйста, вот доказательство. Если жертвует жизнью, то зерно посеяно уже на самом деле так. И таким образом, вот это главный момент, что чтобы добраться до глубины, распространить, как бы, сознание Кришны, на самом деле, основательным образом, глубоким образом, то есть преданные должны совершить такую ягью, вот такую жертву. Язык в служении Богу, глаза в служении Богу, уши в служении Богу, ноги, руки, все занимают служение Богу. Вот здесь ягья. И вот это может иметь необходимый результат. То, что делал Прабхупада, то, что он нам дал, полное предание. То есть носители этой культуры должны быть полностью на 100% преданные. Преданные святому имени, иметь эти взаимоотношения. Избегать оскорблений, то есть это практика. И вот таким образом есть последователи Прабхупады, которые способны нести его миссию. И мы примыкаем к этой миссии постепенно, видите, все больше и больше мы обретаем эту силу, доверие, взаимоотношения для того, чтобы продолжать вместе помогать это делать. Что миссия великая. Это не по силу какому-то одному человеку в нашем случае, мы должны быть вместе. Вместе мы добиваемся хороший результат. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Смотрите вопрос.
Вот вы в самом начале сказали про то, что вот это знание единое, да, оно позволяет нам, оно делает платформу для того, чтобы осознать Бога. Да? Я вот в связи с этим захотел так задать вопрос о проповеди. Вот. Как вот, может быть, детям проповедуешь, что стоит. Да как вот организовать это? Там, может быть, где прямо нельзя. Вот,
как... Детям не преданно?
Ну да, вообще в школах и так далее.
Не проповедуем в школах сейчас. Это опасно. Они несовершеннолетние. Ну, нас могут обвинить, как бы, пропаганда.
Я поэтому говорю, может, вот рассказывать про вот эти принципы, что все едино, так что.
А, все-таки как проповедовать?
Да.
Ну, я уже отказался от такой проповеди. С детьми очень хорошо, вы знаете, эффект всегда потрясающий, когда вы встречаетесь, и киртаны, и все остальное. Дети счастливы. А потом начинаются серьезные неприятности. Ну, если тебе не встречаешь жену сколько лет?
Родители,
да. Дети потом в восторге идут к родителям, рассказывают, как это было здорово. А родители идут, директора убивают его на месте. Просто убивают его.
Не, я имею в виду, что, может быть, вот как-то через... Ты им не прямой не говорить о Кришне, да, а вот давать вот эту платформу.
Для родителей.
Да, что вот все едино, что там мы не русские, нет, вот так понять, да, что человечество, там вот это расширять как сознание.
Ну, может быть, кто-то так может делать. Но потом все равно истина, она как начинает проявлять себя. Преданный вам бесхитростно, не начинает, конечно, говорить с каких-то там простых вещей. Просадку сейчас пищи начнут говорить и закончится не сюда напишет. И дети они не будут ценить, чувствовать, не задают вопросы. А вдохновляетесь вопросами, вам хочется ответить еще больше нет. В конце концов, Шива Чтини Тариш. В конце вы говорите Хари Кришна. Так или иначе. Потому что когда вы говорите все едино, вы недовольны удовлетворены. Вы же преданы. Все едино, но вы удовлетворены этим. Детские дома там, где нет родителей. Есть хороший пример, кстати. В Челябинске есть преданные, которые это делают уже несколько лет, и там целая группа детей стала преданными. Очень просто. Просто никто не препятствовал, никакой антипропаганды не было, наоборот. И вот я встречался с этими детьми, они выросли уже, повторяют мантру. Кто-то говорит, я все-таки в христианство вот, готов больше идти, но они хорошие очень. Просад любят, все знают про Кришну, про Хирани Кашипу, знают, спектакли играли. Несколько лет заботились преданной парой семейной. Эффект очень потрясающий, вот, когда детей воспитать, вот, каких-то детей воспитывать, очень здорово.
У нас есть
свои дети? Свои дети есть. Ну, видите, оказывается, есть еще одна группа детей, которая называется проповеди, прежде всего, воспитание сейчас. Группа стала маленькая, а детей количество же не меньше в основном.
Уже вторая.
Вторая твоя группа, да? Сугарева. На отделе с нами группами сказали. Их стало еще меньше, да, там и там. Про группу немножко забывают преданные. Как бы нет энергии, да? Нужно восстановить этот принцип воспитания детей. Это одна из основ утхарнашмадхармы. Нельзя упустить его. Мы можем потерять интерес к нашей организации только на том основании, что, скажем, наши дети не устроены. Так может случиться к организации, может быть. К практике не потеряем, к организации может быть. Наверное, многие потеряли, как говорят, в организации интерес за эти годы последние. Что то, что мы делали, может быть, не удержалось, было разрушено, и мы потеряли скепсис развития. К практике все в порядке, а вот к организации мы не уверены, насколько организация сможет поддержать то, что она хочет делать, поддерживать. Насколько она стабильно готова это делать. Что можно сказать? Нужны личности, которые посвящают жизнь то ли на деятельность. В руку это нужно посвятить жизнь, на иначе бессмысленно заниматься. Построить храм тоже нужно посвятить хотя бы часть своей жизни, чтобы делать. Потом еще нужно его поддерживать также, его функции. Также требуется полная отдача. Но можно что-то делать наполовину, середину наполовину. Тогда это не будет трудно? Совсем не трудно, а что-то трудно будет. Достаточно, у нас такой коллектив, могущественный в Москве. Если действие согласовано, можно горы свернуть. Это факт.
Вчера сказали, что Шрила Вьясадева верно написал, так называемый, индийский верно, да, что русским верам они еще более древнее, около 7000 лет. И часто возникают споры с индийцами, и существует несколько центров индийской культуры, которые опираются на это. Насколько это авторитетно, и кто написал эти русские веды?
Они не могут быть авторитетными, эти веды, в том смысле сейчас, что они не прокомментированы. То есть цепь преемственности отсутствует, поэтому эта веда должна остальная. Не принимать. Мы ее понимаем только потому, что Вьясадева есть, и Шрила Прабхупада есть, вот эта веда, которая дошла по цепи преемственности, поэтому открыта нам эта веда. Только по этой причине. То есть есть живой ствол, который дает нам жизнь. Потому что веда, она вечна, она была еще раньше, она была миллионы лет назад, она всегда существует. Вьясадева записал ее 5000 лет назад. На русском ряд записано в рунических знаках, не на санскрите. Где-то 7 тысяч лет назад ее датируют примерно. Неизвестно, кто это сделал. Но она дошла каким-то образом. Писание на парампаре не существует, объяснить не может. Но она не может ожить. Распусти как бы дать какой-то плод.
Порой люди спрашивают, как вы можете объяснить, почему Господь допускает то, что вот мы видим, там, терроризм, война, почему Господь это допускает, как ответить?
Почему Господь допускает? Он здесь вообще ни при чем. Он не участвует в терроризме. Скорее, как совесть, он совершенно другие вещи говорит. Господь вообще нет в материальном мире. С этой точки зрения. Он сам здесь ничего не делает. Дает возможность быть. А как быть, решает сам человек. Полная свобода выбора. Делайте любые вещи. Мы этого хотели? Мы это получили? Только самый беспристрастный личность может так себя вести. Самая-самая беспристрастная личность. Был такой, помните, царем сделали на какое-то время сапожника, история есть такая, сапожника сделали царем на какое-то время. Не знаю, по какой причине, может быть, люди были недовольны, что-то еще царь был хорошо, говорит, что выбирайте царя и путь царствует, ну, выбрали сапожника, который понимает интересы народа. И на следующий день издал указ, что все деньги должны делать из кожи. Когда царь услышал, он говорит, нет, ты царствовать не будешь, сбросил из Христов. Так вот Кришна не такой. Он не часть этого мира. Можете делать деньги из кожи, пожалуйста. Если вы хотите, это ваше право выбора. Мы даем знания в ведах, он говорит, через парампуру, через святых. Если вы пренебрегаете и хотите все-таки делать деньги из кожи, вы можете это делать, это место для этой цели. Позвольте мне делать все, что вы хотите. Здесь поле деятельности. Можете применять любые свои, так сказать, желания. Но сами за них отвечаете. Если служите мне, не отвечать, я отвечаю. Если служите своим желанием, отвечайте вы сами. Все, приступайте к этому. И что же в итоге? Терроризм. И дальше. Это уже результат. Результат того, что люди делали в прошлом. Потом они говорят, а Бог куда смотрел? Когда приходит результат уже.
Спросить, вот когда Пандава Юдхиштхирову проиграл, рассказывал, и мы знаем, что жена Пандавов, она звала Кришну, а Кришна помог. Мы просто говорили, что Кришны в этот момент не было, и поэтому она уже была. Я хотел спросить, а вот она же как бы звала, а почему они не звали?
Они это было сделано азартной игрой. Чем она погубная, что человек забывает о Кришне. Религиозный человек, во всяком случае, он не сможет вспомнить Кришну в войне азартной игры. Что это греховная игра. Считайте, греховная игра, вы играете и молитесь Кришне, помоги мне. Это неорганично для сердца преданного. Поэтому они не могли вспомнить Кришну. Но Друпада не была связана с этой азартной игрой. Она видела, что Адхарма, то, что делает Дхарма, это Адхарма, она обратилась к Богу. И Кришна помог.
А вот описывается Калидас, который играл в кости. Я говорил, Хари Кришна.
Вот Калидас исключение. Он не сквернялся, потому что не имел никакого мотива. Интересно для случая, что Хари Кришна повторял, играя в кости. По одной руке у него были четкие, другой руке кости дали. Спутник Господа Читания был. Можно шокироваться, но добро прокомментировать, что мы, когда читаем джапу, мы думаем об игре в кости. А Калидас, когда играл в кости, думал о Кришне. В этом нет разницы, потом могут делать. Но тут был другой случай, потому что Дрёдхан, он все осквернил этими ставками, этими всевозможными, этим обманом. Он увлек их в этот грех. Общение было такое. Спутники Господа Читания — это исключение, то, что мы видим. Особая вещь совершенно. Невозможные вещи делать.
Вот вы говорили о том, что люди, они в готовностью привлекаются к тем религиям, которые разрешают это исповедовать. А по Купагам тоже говорят, что я бы мог иметь миллионы последователей, если бы я более низкие требования. А как быть вот с тем, что достаточно большая категория людей есть, которые не привлекаются к преданным служениям, но у них достаточно, вот, может быть, длительный период до того времени, когда они не смогут в полной мере с интервью отвечать, да? И вот если у них место, в этом обществе, как сделать так, что если он есть, чтобы он не чувствовал себя там людьми второго, там, философа и так далее. Потому что, допустим, они могут не иметь возможности делать принципы, но они, допустим, могут работать для Кришны, нет, как Кришна говорит, у нас такое, если не можешь делать это, делай это, так далее.
Но если мы не будем себя противопоставлять этим людям, эти люди могут нам очень сильно помочь. Причем здорово. Такие примеры есть хорошие. Прабхупада говорит, что песня Бхагавата, он в комментарии объясняет, что есть категория людей, которые не могут соблюдать регулирующие принципы. Они будут нарушать, для них не является это грехом. Так он пишет. Для них не является это грехом, потому что они на таком уровне, такая их природа. Ведь в прошлом они жили ради чувственных наслаждений. Получив новое рождение, они способны жить другой жизнью. Они просто не способны, да, они не способны будут. Они будут нарушать принципы, и при этом для них это не грех. Они говорят, должны окунуться наоборот туда, пока не добили предела, и затем осмыслить какую-то другую жизнь. Вот и вчера читал этот комментарий. Есть категория таких людей. Не нужно применять каждому. Будьте внимательны и бдительны, хорошо? Не нужно сейчас себе сразу это применить. Я греховный, поэтому так. Нет, может быть, из Господа читания, это уже другое, другая категория людей. Уже мы не можем быть такими. Но эти люди, они совершенно не будут восприимчивы. Они будут вот, наслаждать свои чувства и по-другому жить не смогут. Но какое благо они могут принести людям, скажите? Они тоже должны иметь стремиться, как вот вы говорите. Только в том случае, если мы будем этих людей так же любить, и они нас так же полюбят. Эта культура почтения устанавливает эти правильные отношения, место в обществе, где каждый человек может быть абсолютно полезен. Культура почтения. Просто они должны увидеть, что преданные — это наши доброжелатели. Хотя бы это. То есть они нам помогают в каком-то отношении. Они поддерживают также наши какие-то позиции, наши какие-то деятельности, и они начинают помогать преданным. Они вдохновляются этим. Вот таким образом они могут возникнуть хорошее место. Очищаться. Культура почтения. Но это мы должны заслужить. Требовать почти нельзя. Мы сказали, что ты не соблюдаешь принципы, ты должен служить мне, помогать мне миссии. Поскольку ты не соблюдаешь принципы, я соблюдаю принципы, ты должен мне помогать миссии. Это должно быть заслужено. Заслужено, чтобы человек имел личное побуждение помогать миссии, помогать кому-то, проповеди. Значит, должны быть отношения. Культура почти нет отношений. Значит, на таких людей должен проливать какое-то внимание, заботу, любовь. Все, что им требуется. Ради этого они готовы много сделать уже. Уже это и сильно вдохновляет. Ну, это такая ведическая культура. Просто культура почтения. Все связаны этим. Поэтому все полезны. Но уважает преданных.
Да.
Кому-то он говорит, в своем круге можно это говорить. В своем кругу он может это говорить, да. Вы не хотите, вы не можете, не следуйте, но помогайте. Ну и что? Ну и что? Если он помогает преданным, все, он уже часть этой ведической культуры. В этом вся тонкость вар нашей мадхармы, ее могущество. Нужно знать любого человека. Есть ли структура почтения? Единственное условие. Мы даже эти вещи не будем различать, если все установлено правильным образом. Кто соблюдает, то не соблюдает. Просто тот, кто соблюдает, получает посвящение. Берет миссию, всю ответственность и так далее. Тот, кто не соблюдает, может быть, не берет такую ответственность, но что-то он будет делать для всей души человека. Да, неважно, как мы назовем, можно даже не называть никак. Пропада дал название, есть там слово член искон, есть прихожане, есть то, есть это, но можем эту структуру выработать со временем, когда у нас правильное отношение становится. Да, название не оскорбят нас, те различия.
очень сильное влияние этих дней. Но чтобы продолжать, как бы, и чтобы становиться, ну, преданным уже хотя бы второго уровня, нужно благость развивать. И как бы, что этим преданным делать? Просто у них постоянно была какая-то страсть невежества.
Слава им! Таким приятным, что они прибултыхаются. Не тонут. Что ноги уже утонули. Таким преданным тоже нужно оказывать почтение, которое просто выживает себя. Нужно так относиться к ним, это поможет. Это все, что я не могу делать. Бултыхаться. Глотать воду и бултыхаться. Но если это долго не делают, слава это черт. Они герои. Они сдаются, смотрите. Из последних сил они стараются. И Кришна взять это может, им благословит. Пробьет свою милость. Не думайте, что они какие-то неудачливые преданные. Это могут быть великие преданные. Они все равно убирают Кришну. Смотрите, они слабые, они вот такие, у них то рождение, то... Но они все равно убирают Кришну. Это великая душа на самом деле. А что, с этой точки зрения так? Кажется, что он барахтается. Он борется за жизнь, из последних сил, смотрите. Никто ему даже не помогает. Особенно, говорит, ну пусть бухается, пусть еще утонет, надо его. А он не тонет. Я знал одну преданную, которую спускали со всех лестниц храмов мира. Ну, СНГ я имею в виду. Это может быть шутка, но была такая преданная. Я не знаю, где она сейчас кажется где-то преданная. Но везде отсюда его погоняли. И никто не мог ее вынуть, все равно он повторяет мантру, все равно ходит и на программы. Она все же догадается, кто это. Нет, нет. Не знаю насчет Москвы, но то есть, есть такие наподобие преданные. Но мы должны знать один принцип, что тот, кто выбирает Кришну при любых обстоятельствах, это великая душа. Мне же не кажется, он здесь вообще не нужен. Он выбирает Кришну все равно. Даже если вот такое общественное мнение, что бы там ни было, он все равно барахтается, видите. Все, он уже принадлежит к обществу Махатмы. Его не выгнать, видите. Он хотя бы не поворот, но шум поднимает, все равно шум поднимает, его слышно постоянно, что у него там проблемы, что он с Майей борется, и вот уже который год, и он не дает покоя никому. Это уже общество Махатм, все. Так нужно это видеть. Выбор он делает правильный, значит разум есть. Шрути и шастры. Шрути для какого уровня людей? Более низкого? Шастры, они все разделены на части для разных. Четыре есть категории людей, четыре класса, Прабхупада говорит. Не объясняет какие, но, видимо, он имеет в виду варна-шрама-дхарму. Есть предписания для всех ашрамов, для всех варн-ведах, они так разделены. И шрути, смотрите, насколько я понимаю, они действуют в одном направлении. Одно подтверждает другое. Да-да, могут люди такие. Определенные уровни могут быть.
Но вы говорите, что если осуждать, то большой грех. Если получается осуждать и писание, и этих людей, и это очень плохо.
Нет, о таких людях нужно заботиться также.
А я вот знаю, очень много преданных осуждают таких людей. Мясоед. Прям таким
тоном. Осуждают. Поскольку они хотят еще мясо, но вкус еще сохранился, они завидуют им, они... Вчера меня кормили макаронами с сосисками. Не отличишь. Я всего удивляюсь, что преданные не так искусно это все делают. Настоящие сосиски, потом пиво без алкоголя, сигареты без никотина, курят некоторые преданные. Кофе без кофеина. Поскольку вкус этот остался, они хотят этого всего, видите. А кто-то ест мясо натуральное, говорит, мясоед. Он так говорит, только на стене, потому что есть какая-то зависть еще. Потому что это слово мясоед можно сказать по-другому. С глубоким состраданием. Мясоед. Ну что делать? Знаете, я это почувствовал. В одной в Гурукуле мы воспитали детей в Екатеринбурге, они выросли все, там девочки, мальчики. Они все успешны, они большинство эдуцированные. Но единицы из них не смогли стать такими чистыми. И вот я встретился с несколькими девочками Гурукула, они уже выросли, уже замужем, я с ними разговариваю. И я спрашиваю, а как та, как тот? Он говорит, ну вот та, знаете, но она у нас другая. Не с таким состраданием сказали. Это моя семья, но... Ну, такой ребенок у нас есть, страсть такая. Такое чувство. Там такие отношения. Люди есть люди. У всех есть сердце. Рядом нужно понимать хорошо. Я смотрю на движение, о мировом масштабе, знаете, мы должны здесь такими беспрестанными категориями учить. Нужно стать очень сильным для этой цели. Духовно сильным. Поскольку духовная слабость, я подвергаюсь вкусам, низшим вкусам, то я начинаю отвергать, противостоять этому, видите, начинаю жестко проявлять какую-то непримиримость, критику, чтобы защитить себя. Проповедь, она может быть такой также, неопытный при этом. Но опытный при этом должен быть по-другому. Пропал смотрит, гладит по голове вот эти хиппи. Многие ушли же от него. Кто-то остался, кто-то ушел. И вот один пришел, целая сцена была во Франции, хиппи волосатый пришел, бунтовал, не мог подчиниться, принять дисциплину, но также пришел как Прабхупада одновременно. У него такой бунт, такая трагедия была в сердце, он пришел, упал на колени, голову Прабхупаде. Прабхупада гладил его и со стороны, мой мальчик, я просто хотел делать тебе благо, просто хотел, чтобы было все хорошо, оставайся, пожалуйста. Нет, не могу, он бежал с воем просто. Так разбирал его, чувствует, такая любовь Прабхупада. Сколько он вкладывался на эти чувства, так же, да, отцовских чувств, духовных. Такой пример у нас. Мы последователи Прабхупады, однако понятно, что мы должны быть защищены своей духовной практикой, слишком много не общаться с людьми, материалистами, понятное дело. Но уже если мы общаемся, мы должны правильно это делать. Или когда правильное настроение имеет отношение к этому. С годами мы больше и больше понимаем, что людей нужно любить, правда? Больше и больше приходит. Это нужно делать, нужно любить. Но тогда, когда чувство уже успокоено. Потому что эти люди могут возбудить чувства. Опасно. Для кого-то это очень опасно. Отлично, большое спасибо. Шри Прабхупада ки джай. Принесли книгу, чтобы я показал? Я не видел еще книгу.